В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандал с бывшим генпрокурором вызвал обвал Лари и предупреждение МВФ о риске прекращения международных программ. Как прошел в Нагорном Карабахе первый день после капитуляции? В общественной организации АИАРА рассказали журналистам о судьбе референдума о доверии президенту самопровозглашенной республики Абхазия. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территории аннексированного Крыма. Еще по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях. В ночь на 21 сентября во многих районах Крыма, в частности, на севере, западе и в центре полуострова, были зафиксированы пролетающие беспилотники. Местный телеграм-канал ЧП «Севастополь» писал, что взрывы слышали жители Новофедоровки, САК, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы. О последствиях атаки на аннексированный Крым не сообщалось. Независимого подтверждения этой информации и украинской реакции на него пока нет. Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары дронами и ракетами по целями в Крыму, в том числе в Севастополе и возле Евпатории. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным телеграм-канала ШОТ, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. По предварительным данным, повреждений пострадавших нет. В Брянской области было обстреляно сельское поселение Чаусовск. По утверждению местных властей, приграничное село обстрелял украинский танк. В азербайджанском городе Евлах прошли переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Там, согласно официальным источникам, обсуждалась реинтеграция проживающих в Карабахе армян. Подробности о результатах не раскрыты. Баку ожидает перехода под контроль властей всей территории бывшей Нагорно-Карабахской автономии с конца 1980-х годов, не подчиняющейся властям Азербайджана. Президент Ильхам Алиев 21 сентября заявил, что страна восстановила свой суверенитет. Переговоры были анонсированы после того, как представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня на условиях, фактически означающих капитуляцию республики. В Армении продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в непризнанной республике. С начала 90-х годов прошлого века до 2018-го, когда к власти в результате массовых протестов пришел Никол Пашинян, высшие руководители страны преимущественно были уроженцами Карабаха или ветеранами войны там. Правительство России 21 сентября запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации внутренних цен, выросших во время уборочной кампании. В южных регионах и аннексированном Крыму сообщалось о дефиците поставок. Пресс-служба кабинета Мишустина и государственное агентство называют запрет временными ограничениями. Отмечается, что мера должна насытить внутренний рынок. 20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры готовы к радикальным мерам для ограничения цен. На фоне ужесточения правил для производителей оптовые цены начали снижаться, свидетельствуют данные Петербургской биржи, но розничные цены не менялись. Даже после снижения биржевая стоимость бензина АИ-92 в четверг составила 61,8 тысячи рублей за тонну. Необходимость сельскохозяйственной техники и грузовикам летнее дизельное топливо стоило 71,8 тысячи рублей. Еще 31 июля цена на него была ниже 57 тысяч рублей за тонну, то есть рост составил 25%. Причиной роста цен стали высокие цены на мировых рынках, девальвация рубля и резкое снижение правительством топливного демпфера, компенсации разницы цен в России и за границей, которую нефтяные компании получают из бюджета в обмен на сдерживание цен на внутреннем рынке.
Эхо Кавказа. Новости.
Российское правительство рассматривает возможность ввести экспортные пошлины до 7% почти на все категории товаров. Под них попадут почти все крупнейшие категории экспорта из нефтегазовой отрасли. Об этом пишет газета «Коммерсант». Пошлины планируется ввести, в частности, на металлы и продукты металлургии, уголь, удобрения, мясо и рыбу. Не коснутся они оружейной, машиностроительной отрасли и зерна. Газета не сообщает, сколько правительство планирует заработать на этом. Утверждается также, что основная цель планируемых мер не пополнение бюджета, а попытка снизить инфляцию за счет сокращения внутренних цен на экспортируемые товары. Бизнес может сократить экспорт и инвестиционные программы, предупреждают эксперты издания. В российском интернет-сервисе для объявлений Авито выставили на продажу фрагмент сбитого в 2014 году под Донецком малайзийского Боинга, выполнявшего рейс MH17. Часть самолета называется в объявлении «сувениром из Амстердама». Об этом сообщает СОТА. В разговоре с журналистами продавец заявил, что нашел фрагмент Боинга в огороде у своей бабушки в селе Грабово. Над этим населенным пунктом как раз и был сбит самолет. Собеседник также утверждает, что работал в миссии ОБСЕ, собиравшей обломки. Малайзийский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все, находившиеся на борту, 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что Боинг сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего вооруженным силам России и поставленного из России. Власти Казахстана опубликовали список иностранных агентов. Официально он называется «Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев или лиц без гражданства». В нем на данный момент 240 строк. Среди попавших в реестр десятки казахстанских правозащитных организаций, независимых СМИ, журналистов и блогеров, в частности, норвежский Хельсинский комитет в Казахстане, представитель международной организации Интерньюз, Казахстанское бюро по правам человека, организация по защите прессы и так далее. Отмечается, что в строках с именами физических лиц показаны их индивидуальные идентификационные номера, что относится к персональным данным. Казахская служба «Радио Свобода» напоминает, что в прошлом году власти Казахстана внесли изменения в налоговый кодекс, который предусматривает публикацию реестра лиц, получающих иностранное финансирование.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В Грузии продолжается скандал вокруг попавшего под санкции США из-за тесных связей с ФСБ бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Накануне он был лишен гражданства Грузии, однако перед этим Парцхаладзе в ускоренном режиме переоформил свои грузинские активы на своего сына. Оппоненты обвиняют грузинскую мечту в покрывательстве своего кадра, который наносит непоправимый ущерб государственной безопасности и репутации страны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта продемонстрировала наглядно, как управляемая ею вся госсистема может скоординированно встать на защиту конституционных прав одного рядового до вчерашнего дня гражданина Грузии, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Такой вывод можно сделать из слов председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Парцхаладзе, человек с двойным грузино-российским гражданством, попал под санкции США как грузино-российский олигарх за тесные связи с ФСБ и порочное влияние России на грузинское общество. В грузинской мечте сначала заявили, что он частное лицо, не состоявшее на госслужбе последние 10 лет, а потом в правящей силе на примере Парцхаладзе решили продемонстрировать, как государство стоит на страже конституционных прав рядового гражданина. Нацбанк допустил исключение не арестовывать счета и активы, а времени, которое понадобилось Минюсту для установления законности двойного гражданства Парцхаладзе, оказалось достаточным для него, чтобы срочно оформить дарственную на все свое имущество на своего сына, что отразилось в публичном реестре. А через несколько минут после регистрации же стало известно. Минюст пришел к решению о приостановлении Парцхаладзе гражданства Грузии и направил соответствующее заключение к президенту Саломе Зурабишвили на подпись. Мы всегда следуем закону, Конституции. Это наше главное оружие против тех людей, которые постоянно стараются выйти за конституционные рамки. Говорил Иракли Кобахидзе, обвиняя оппозицию в попытке устроить смуту. Теперь уже из-за скандала вокруг Парцхаладзе. Лидер грузинской мечты посоветовал обществу дождаться расследования СГБ по поводу связи Парцхаладзе и ФСБ, на которое указали в Госдепе США. Вы знаете, что Минюст решение о гражданстве принимает вместе со смежными структурами, объясняла вице-премьер, министр культуры Тея Цулукьяни, медлительность в процессе лишения Парцхаладзе гражданства Грузии, не затрагивая при этом вопрос о том, как получилось, что соответствующие структуры своевременно установили факт сокрытия со стороны Парцхаладзе получения второго российского гражданства, что запрещено грузинским законодательством. Министр Цулукьяни предпочла сделать акцент на другом, на Парцхаладзе, который больше не является гражданином Грузии, уже распространяются американские санкции. Когда приостанавливается гражданство, конечно же, уже будет возможно распространение на него международных правил. Действия власти в оппозиции сочли наглядной демонстрацией покровительства Парцхаладзе, лица приближенного к основателю грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, как и другие оппозиционеры, сегодня требовала задержания Парцхаладзе. В отличие от представителей партии власти, она уверена, что у Госдепа подтверждена информация о связях Парцхаладзе с ФСБ. Самнидзе была возмущена также тем, что спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня выключал оппозиционный депутатам микрофон, когда они поднимали тему Парцхаладзе, и это решение спикера парламентское большинство встречало аплодисментами. Эти люди тянут нас в Россию. В России хотят, чтобы оппозиция молчала. В России называют всех оппонентов агентами. В России также всячески защищают тех, кто оказался под санкциями. Грузинская мечта встала горой за Парцхаладзе. Вчера ночью они решили, что для общества достаточно будет лишить его гражданства. Но этим дело не закончится. Почему Парцхаладзе до сих пор не задержан? Почему он смог распорядиться своим имуществом, как он того хотел. Таким образом, грузинская мечта защищает свое будущее. Заявление представителей власти о том, что они на основе закона отрегулировали вопрос, в том числе и с международными партнерами, депутат Лело Саломе Самадашвили считает несостоятельным. Мы государство, каждый гражданин уже живем в таком государстве, которое говорит миру, что его политика больше не координируется с режимом международных санкций. Другое уже не важно. Важно, что государство создало опасность каждому гражданину страны, чтобы защитить одного сотрудника ФСБ Парцхаладзе. На несостоятельность госслужб указывают и представители правозащитных НПО. Юрист Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе напоминает, что правозащитники и СМИ давно сомневались в законности нажитого Парцхаладзе имущества, а информация о его двойном гражданстве уже известна больше года. Случай Отара Парцхаладзе четко показывает, насколько разрушены государственные институции. Даже если бы не было общего мнения о захвате государства, ясно одно – Минюст установил незаконность двойного гражданства Парцхаладзе лишь после того, как политический кризис в стране угрожал стать неминуемым, и правящая команда осознала, что для нее создаются серьезные проблемы. До случая Парцхаладзе власти хотя бы риторикой могли как-то смягчить свою не совсем понятную Западу позицию, говорит аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. Главное послание грузинской мечты о заботе о мире и стабильности граждан Грузии звучит уже как оксимарон. Мы увидели, насколько несостоятельна система безопасности правительства из-за тех связей клановости, которые проявились сейчас конкретно в деле Парцхаладзе. Для нас стало очевидным, что системы безопасности Тбилиси и Москвы гораздо теснее переплетены, чем мы могли предполагать. Нино Самхарадзе убеждена, что действия власти в деле Парцхаладзе нанесли непоправимый репутационный урон стране. Его последствия негативно отразятся во всех сферах жизни страны – международной, политической, социальной, экономической. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
После отказа Нацбанка Грузии исполнять международные санкции, Ларри значительно обесценился. Озабоченность по этому поводу высказал Международный валютный фонд, предупредив о риске прекращения некоторых международных программ. За продолжением скандала с бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе следит Ираклий Орагвелидзе.
В соответствии с постановлением, исполняющей обязанности президента Нацбанка Наты Турнава, которое она приняла единолично, международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в отношении него грузинским судом не вынесен обвинительный приговор по соответствующему делу. Сделано это было после того, как коммерческие банки заблокировали счета находящегося под санкциями США Оттара Парцхаладзе. Последний считается человеком, приближенным к Бедзине Иванишвили. Он занимал пост генпрокурора при его премьерстве. Таким образом, постановление Нацбанка восстановило доступ Парцхаладзе к банковским активам и финансовым операциям. Бывший глава Нацбанка Роман Гуцериза считает, что действия бывшего министра экономики, а ныне главы регулятора Наты Турнава, поставили под вопрос репутацию Нацбанка.
Нашим европейским перспективам нанесен еще один чувствительный удар. Разумеется, действия Нати Турнава, которая подчинилась диктату главы правящей партии, ставят под вопрос независимость этой структуры. Между тем, одним из главных требований Евросоюза является независимость финансовых институтов. Кроме того, обвалился курс лари, и банку пришлось валютными интервенциями смягчать удар. Десятки миллионов долларов ушли ради того, чтобы российский агент снял деньги со своих счетов. Вчера в отставку подали 3 вице-президента банка. Он практически не имеет полномочий. И, наконец, серьезный удар нанесен сотрудничеству с МВФ. На 17 октября был намечен визит его миссии, и, по всей видимости, он не состоится. Таким образом, утверждение второго транша трехлетней программы для Грузии объемом в 289 миллионов долларов сорван из-за несогласия с изменением структуры управления Нацбанком.
По словам руководителя Центра исследования экономической политики Нино Эбгенидзе, цель назначения Турнава, исполняющей обязанности президента банка, заключалась в реализации политики олигархического правления Бедзины Иванишвили, который, предвосхищая западные санкции, фактически взял бразды правления регулятором в свои руки.
Как известно, в результате изменений в законе о Национальном банке была добавлена должность четвертого вице-президента. Ее занимала Натия Турнава, которая затем стала исполняющей обязанности президента банка. Сам факт издания исключительного приказа о снятии санкций с Парцхаладзе еще раз свидетельствует о том, что Натия Турнава на самом деле была приглашена для реализации планов неформального правления Бедзины Иванишвили.
Впрочем, правящая партия считают, что устойчивости финансовой системы ничего не угрожает. За последние 2 дня Нацбанк вывел на торги около 60 миллионов долларов для стабилизации курса. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, все попытки противников Грузии обречены на провал.
Это их мечта – обрушить все в этой стране. Финансовую систему, государственную систему. Это их мечта. На самом деле ничего не рухнуло. Единственным результатом вчерашнего ажиотажа стало то, что Ларри обесценился на несколько сотых. Но Ларри вернется на прежнюю отметку. Оппозиция может очень хотеть, но угрозы нет. Все банки функционируют исправно, режим санкций защищен, абсолютно все в порядке. Поэтому эта искусственная агитация, которая была направлена на создание искусственного финансового кризиса, обречена на неудачу.
Заявил Кобахидзе. По состоянию на 31 августа текущего года международные резервы Грузии составляют рекордные 5,5 миллиардов долларов США. По статистическим данным Нацбанка, конвертированные в иностранную валюту международные резервы представляют собой основной резерв Нацбанка. Согласно финансовому отчету Нацбанка за прошлый год, большая часть резервов размещена в казначейских облигациях Соединенных Штатов Америки, на которые начисляются соответствующие проценты. Действия Нацбанка Грузии Госдеп США назвал прискорбными и предупредил, что все учреждения и частные лица, которые проводили банковские операции с попавшими под санкциями бывшим прокурором Отаром Парцхаладзе, также подвергают себя риску санкций. Свою обеспокоенность по этому поводу высказали и в Международном валютном фонде. Решение Нацбанка изменить свой подход к международным санкциям может иметь потенциальные последствия для программы МВФ в Грузии, заявил глава миссии Джеймс Джон. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К сообщениям из Сухуми. Представители абхазской общественной организации «Айайра» в ходе брифинга рассказали журналистам о судьбе референдума о доверии президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжане, который они инициировали. Они также выразили свое отношение к таким актуальным проблемам, как ратификация соглашения о передаче в частные руки Сухумского аэропорта, приватизации энергетики и законе об апартаментах. На брифинге побывала Елена Заводская.
Инициативы президента Абхазии Аслана Бжания и Кабинета министров во главе с премьер-министром Александром Анквабом всколыхнули абхазское общество. Большая часть оппозиционных общественных организаций, интеллигенция, писатели и даже абхазская диаспора в Турции выступили против закона об апартаментах, который общественность называет скрытой продажей недвижимости иностранным гражданам и считает угрозой национальной безопасности из-за перспективы негативного влияния на демографическую ситуацию. Возмущение вызывает и ратифицированное этим летом в парламенте соглашение о передаче иностранному инвестору Сухумского международного аэропорта, а также настойчивое желание власти передать иностранному инвестору стратегическую отрасль – энергетику вкупе с обширной территорией Пицунской госдачи вместе с участком акватории. О своем протесте против планов руководства общественные организации заявляют почти каждый день. И сегодня на брифинг позвали журналистов, представители общественной организации «Союз ветеранов войны и граждан» АЙАЙРА. В начале лета они выступили с инициативой проведения референдума о доверии президенту и проведении досрочных выборов. Вину президенту они ставят неисполнение предвыборных обещаний. В начале июля ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума и выдал подписные листы, а недавно аннулировал регистрацию. Для проведения референдума необходимо было собрать не менее 10 тысяч подписей граждан. Инициативную группу обвинили в том, что они не смогли собрать нужное количество подписей. Лидер АЙАЙРА Вианор Ашба рассказал, как проходил сбор подписей.
Наша инициативная группа организации «Союз ветеранов граждан Абхазии АЙАЙРА» зарегистрировала проведение референдума, это перевыборы президента. Инициативная группа была зарегистрирована ЦИКом. Сбор подписи продолжался успешным. Цель референдума – узнать мнение народа. У нас достаточно подписи. Народ высказал свое мнение. И где, в принципе, мои боевые друзья в лице боевого брата, могу назвать, может, кто-то больше молодым парнем лет 17, когда встал на защиту Родину. И отстаивавший наши интересы и свободу Абхазии, знаем друг друга, мог бы, в принципе, прийти в наш штаб, поинтересоваться сбор подписей. И не публично высказываются в прессу информации, говоря о том, что мы не смогли добрать до 10 тысяч подписей, я уверенно заявляю авторам. Они могут прийти в наш офис в любое время. Мы представим списки референдума, которые, в принципе, подписали наши граждане. Но мы не можем его опубликовать в связи с безопасностью. Мы не хотим, чтобы афишировался и потом преследовали наших подписантов.
Он объяснил, почему они отказались от намерения провести референдум.
Мы остановились в течение месяца. У нас был впереди еще месяц для сбора подписи. Но мы приостановили процесс именно подписи в связи с тем, что президент и его команда начала в ускоренном темпе выдвигать все вопросы, которые стоят насчет апартаменты и другие волнующие стратегических объектов. Если мы подали бы ЦИК на рассмотрение в течение месяца, она должна была анализировать, и после этого месяца президент, он мог бы до 3 месяцев, но это занимало около 4 месяцев. В связи с этим мы приостановили проведение референдума.
Беслан Инабжева пояснил, какие проблемы их волнуют и почему. В первую очередь, сказал он, это соглашение по аэропорту и передача в частные руки энергетических объектов.
Та квота, которую надо было предоставить по энергетике, сегодня не предоставляется аэропорту, просто его нету откуда взять. Завтра, наверное, наша власть станет и скажет, что вот мы, видите, там сделали соглашение по аэропорту, и не хватает энергетики, своими средствами мы не можем энергетику привести в порядок, давайте мы отдадим частные руки, чтобы аэропорт тоже в свое время заработал безперебойно. Это получается, что одно соглашение привязывается с другим, и для нашего народа это соглашение антизаконное, мы думаем. Аэропорт нам нужен, но, к сожалению, не так, как он есть сегодня.
Беслан Напшипа уверен, что в Абхазию приходят не инвесторы, а покупатели ее активов.
Нам говорят про инвесторов. Четко каждый раз, каждое выступление, где бы наш глава государства не находился, то нам нужны инвесторы, инвесторы, только инвесторы. Спасение только в них. Ну давайте мы вот такой вопрос поставим. Инвесторы ли они или покупатели нашего государства? Нам кажется, что это покупатель. Инвестор, когда приходит, он вкладывается с долей с государством вместе. А сегодня мы видим, что чтобы нам не предлагали под предлогом инвестора, мы отдаем только в частные руки, только им, и там никакой процентной доли государство за собой не оставляет. Это вот на примере аэропорта, которая там у нас двойного назначения, она, ну, в соглашении, к сожалению, только одного гражданского, военного вообще убрали. Государство нам говорит, что за собой оставило только взлетно-посадочную полосу. Это вот один из таких соглашений. И таких ряд будет соглашений на будущее, если мы будем отдавать все инвестору и будем надеяться только на то, что спасение нашего государства – это только инвестор. Спасение нашего государства – это мы, граждане Республики Абхазия, которые должны ее поднимать, а не распродавать, там, дарить, отдавать кому-то.
Наш соук Вициния критически отозвался о выступлении министра иностранных дел Инала Ардзинба в ходе встречи с активом Сухумского района и посоветовал ему заниматься внешнеполитическими делами, а не ругать оппозицию. Он отреагировал на угрозы министра иностранных дел Инала Ардзинба о том, что на Абхазию могут полететь дроны.
Во время войны мне было 13 лет. Я знаю, что он моложе меня. И он всего этого тяготы, что было, он не видел. Дай Бог, чтобы он больше этого не видел. Я всю войну провел с семьей в Восточном фронте. У нас как спецзадание было, мы знали, чем заниматься. Я свою сестру брал наши, моя мать наши вещи, и мы вечно бегали по лесу. Пугать нас этим не надо. Мы прекрасно понимаем, что наши так называемые соседи мирными путями, они не хотят с нами как-то отношения выяснять. Они готовятся к войне. Мы и без вас знаем. Все в мире ситуация очень шаткая. Если вы мне хотите убедиться, заселяя людей, иностранных граждан, что этими может прекратить, что не будет войны, да я не уверен в этом. Война в любом случае, если будет. Вот готовы ли мы к этой войне, ну это же другой вопрос. Это уже должно заниматься непосредственно исполнительная власть, Министерство обороны, насколько мы готовы. Наши отцы сегодня лежат на земле. А сегодня вы хотите отнять у нас то, что они нам принесли. Для меня самое главное – это моя свобода. Сейчас невольно напоминается через стихи Александра Сергеевича Пушкина. Пугая внешними врагами, нас убивают изнутри. Оно не меняется годами, девиз царей – вору еврей.
Нарсол Квициния выразил удивление заявлением представителя Абхазии в Турции Брагима Авицба, который отмежевался от вчерашнего выступления представителей турецкой диаспоры против закона об апартаментах. Он сообщил, что во время беседы в офисе Аяйры представители абхазской диаспоры были против закона об апартаментах и распродажи абхазских земель. Он считает здоровыми те инвестиции, при которых национальные интересы надежно защищены. Наша страна не на торгах, на аукционе. Распродавать ее мы не позволим, сказал Нарсоук Вициния. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
На сайте московского аэропорта Шереметьево появилась информация о запуске авиакомпании России рейсов в Тбилиси с 14 октября текущего года. По информации сайта, полеты будут выполняться ежедневно два раза в сутки в 0.45 и 9.35 утра. Кроме того, Россия планировала запустить рейсы в Батуми три раза в неделю, в среду, субботу и воскресенье в 10.30 утра. Как следует из данных аэропорта Шереметьево, отправление первого рейса ожидалось 14 октября. В случае получения разрешения авиакомпания России будет готова приступить к полету по данному, а также другим направлениям, сообщили РБК в пресс-службе переводчика. Других комментариев представитель авиакомпании отказался. В агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что дважды отказывали авиакомпании России, которая обращалась с заявками на полеты. Первый отказ 16 мая касался рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Второй 14 сентября Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва, Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург. Причина нахождения авиакомпании в черном списке ЕС. Ранее грузинские власти не раз заявляли, что не выдадут разрешения на полеты в страну компаниями, которые находятся под санкциями Запада. Парламент Грузии утвердил двух новых членов Совета Национального банка – Таймураза Хамерики и Нану Кейнишвили. Решение депутаты приняли, несмотря на позицию президента Сламы Зурабишвили, заявившего, что считает нецелесообразным представить парламенту кандидатуру Хамерики и Кейнишвили до тех пор, пока не будет отменен приказ его президента Нацбанка Нати Турнава. Об этом сообщил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе. Хамерики и Кейнишвили не явились на парламент. Парламент на обсуждение депутатами их кандидатуры. Обсуждение кандидатур, ранее представленных президентом, проходило в комитетах по финансовой, бюджетной и отраслевой политике парламента. Однако парламентарии не поддержали их. По завершении заседания представитель финансового бюджетного комитета Пата Квижинадзе объяснил журналистам, что президент не имеет права отзывать кандидатуры. Правительство Грузии, правительство России 21 сентября запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В постановлении правительства указано, что запрет не распространяется на самопровозглашенные республики Абхазии и Южной Осетии. В Сухуми и Схинвале ранее рассказывали о тяжелой ситуации на топливном рынке. Среди причин дефицита называлось возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая. Ограничение затронет и грузинский рынок. Доля России в импорте бензина и дизеля в Грузию в этом году превышала 80%. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на топливо. Реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию в августе резко сократился после того, как Министерство финансов страны по настоятельному требованию западных государств ввело запрет на реэкспорт автомашин в Россию через пограничный КПП Казбеги-Верхний Ларс на северо-остинском участке российско-грузинской границы. Согласно распоряжению службы доходов Минфина, запрет на поставку в РФ автомобилей американского производства вступил в силу с 1 августа, а с 26 сентября через границу не будут пропускать и европейские автомобили. В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей, их общая стоимость 65,8 миллиона долларов. Тем не менее, реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно выражали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию. Полномочный представитель самопровозглашенной республики Абхазии в Турции Ибрагим Авицба обратился с письмом к соотечественникам. По его словам, в последнее время в обществе активно обсуждают законопроект о продаже апартаментов. Авицба говорит, что абхазское представительство не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазию для того, чтобы озвучить мнение от имени всей диаспоры. Конец цитаты. Таким образом, активно прокомментировал пресс-конференцию, которую провели в Сухуми представители абхазской диаспоры в Турции.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Азербайджан продиктовал условия, карабахские армяне вернулись в Степанакерт согласовывать детали. Первые переговоры между представителями Баку и местных армян закончились без конкретных результатов. Однако мало кто сомневается, что Азербайджан добьется выполнения всех своих условий. Его армия находится на подступах к Степанакерту. Ильхам Алиев обещает полную интеграцию, но многие опасаются, что интеграция будет осуществляться посредством фильтрации. Владимир Унанянц с подробностями.
Переговоры между представителями азербайджанских властей и карабахских армян в городе Евлах продлились недолго. Главная цель встречи, в которой с азербайджанской стороны принимал участие депутат Мили Меджлиса Рамин Мамедов, а с армянской парламентарией самопровозглашенной республики Давид Мелкумян и Арек Авагян, выработать условия адаптации местных жителей к новым реалиям достигнуто не было. По итогам переговоров стороны воздержались от комментариев, отметив лишь, что окончательного соглашения на данный момент нет и нужно согласовывать детали. В администрации президента Азербайджана заявили, что план социально-экономической интеграции армян Карабаха уже готов, подчеркнув при этом, что эта самая интеграция – внутреннее дело Азербайджана. Детали его неизвестны. Сам Ильхам Алиев пообещал, что этнических чисток, которых опасаются карабахские армяне, не будет, но при этом дал понять, снисхождение касается не всех.
Я уже сказал, что армянское население, проживающее в Азербайджане, является нашими гражданами. Просто армянские националисты, военные преступники, лидеры Армении и Карабаха взяли этих людей в заложники, отравили им мозги. Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях. Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов и сел, осквернении могил. Мы обвинили элементы преступного режима, лидеров, и мы привлечем их к ответственности. Кто-то уже получил заслуженное наказание, а кто-то получит.
Баку придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что представители российского миротворческого контингента занимались только сопровождением делегации армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и, по сути, остались за дверью. Не присутствовали на встрече и представители США, хотя накануне сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен принять участие в урегулировании ситуации. В итоге, судя по тону и формулировкам официального Баку, встречу в Евлахе едва ли можно назвать полноправными переговорами. Особенно учитывая то, что азербайджанская армия находится уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город. В Ереване также дали понять, активного участия в процессе армянские дипломаты принимать не будут. При этом руководство Армении готово организовать эвакуацию карабахцев. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что армянам сегодня нужно сосредоточиться на достижении реального мира ради будущего.
Многие считают, что в этой напряженной региональной обстановке перед лицом периодических военных конфликтов говорить о мире недостаточно. Но именно в этих условиях мир следует ценить и не следует путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир – это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов. Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения, и мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего.
При этом собравшиеся в центре Еревана протестующие не согласны с такой постановкой вопроса. Участники акции обвиняют руководство Армении и лично Пашиняна в предательстве.
Internal enemy, Никол Пашинян.
Внутренний враг Никол Пашинян отказался поддержать граждан Армении, которые сейчас там живут. Это позор нашего народа. Это наше правительство в лице Никола Пашиняна не принимает всех необходимых мер для спасения армян, где бы они ни находились. К сожалению, в 2018 году наше население приняло худшее решение за всю историю. И мы выбрали неправильное правительство. Правительство, которое не поддерживает армянский народ, но поддерживает желание и стремление.
But supports the enemy's wishes and desires.
К слову, тему предательства вовсю поддерживают в российских СМИ. После того, как Владимир Путин принял извинения Ильхама Алиева за убийство российских миротворцев азербайджанскими военными, вину за ситуацию в Карабахе представители кремлевской пропаганды возлагают исключительно на руководство Армении. В частности, Маргарита Симонян в своем телеграм-канале прямо заявила: «Потеря Карабаха вследствие отказа Еревана следовать фарватере Москвы».
В Ереване толпа кричит: «Никол – предатель!».
Проснулись. Армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских. Россия-то без Армении обойдется. Армения без России – нет.
В Евросоюзе, между тем, также высказывают опасения по поводу исхода армян из НКР. Многие считают, что в Карабахе могут остаться лишь пожилые армяне, не желающие покидать родные дома. Именно этих пожилых людей официальный Баку выдаст за успехи интеграции. Остальным же будет попросту крайне некомфортно жить под руководством назначенного азербайджанскими властями управляющего. И вряд ли в регион будут допущены представители международных гуманитарных организаций, которые смогли бы обеспечить хотя бы независимый мониторинг соблюдения прав человека. Есть и еще один нерешенный вопрос. Если с Нагорным Карабахом Азербайджан вплотную приблизился к своей цели, то в отношении другой, так называемого Зангезурского коридора, который по задумке Ильхама Алиева должен связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, пока подвижек не наблюдается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Война и последующая капитуляция властей Нагорного Карабаха остаются в центре внимания жителей Южной Осетии. В самопровозглашенной республике с тревогой и сочувствием следят за судьбой армянского населения Карабаха. Для Цхинвали Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Примечательно, что юго-осетинское руководство хранит молчание о событиях в Карабахе. Зарина Санакоева расскажет больше.
Первое, что бросается в глаза в течение последних трех дней, это молчание властей Южной Осетии. Все официальные лица, начиная с президента и заканчивая депутатами, не сказали ни слова о драматических событиях, которые разыгрались в Нагорном Карабахе. Это вызвало недоумение и возмущение в обществе и в социальных сетях. Хотя в эти дни республика отмечала важные праздники. В День республики и День государственного флага ситуация в Карабахе не из тех, на которые можно было просто закрыть глаза или реагировать с опозданием. Для Цхинвала Степанакерт был союзником со схожей исторической судьбой. Руководство двух республик традиционно поддерживало близкие отношения. Бывший сотрудник администрации президента, блогер Суслан Джусоев считает, что отсутствие политической реакции от официоза не представляет проблемы. Однако Цхинвалу следовало выступить хотя бы с заявлением гуманитарного характера и призвать стороны к прекращению боевых действий. Что касается аналогии с Южной Осетией, Джусоев считает, что произошедшее в Нагорном Карабахе не может повториться в республике.
На самом деле ситуация у нас изначально были очень разными, и прямых аналогий я бы сейчас тоже проводить не стал, потому что их нет. Понятное дело, что произошедшее в Карабахе, то есть его фактическая ликвидация и поглощение Азербайджаном меняет региональную ситуацию, меняет региональные расклады в долгосрочном отношении. Но на самом деле в плане задач, которые стоят перед Южной Осетией, и целей, которых мы должны достичь, мало что поменялось. Нам по-прежнему нужно укреплять свою государственность, вот сконцентрироваться на этом, укреплять свою обороноспособность, развивать экономику. Изначально, если ставить себя в слабое положение, то ничего хорошего, понятное дело, не случится, потому что слабость провоцирует. Поэтому нам нужно просто продолжать двигаться и работать на свое будущее.
Все собеседники в Цхинвале подчеркивают, что события в Карабахе для Южной Осетии должны в первую очередь стать толчком к развитию собственной государственности и обороноспособности. Депутат парламента Давид Санакоев напоминает, что в отличие от Карабаха, Южная Осетия признана Россией, с которой заключены договора о взаимопомощи. При этом он обращает внимание, что это хоть и надежный, но единственный гарант безопасности.
У нас единственным гарантом на сегодняшний день безопасности является это российское военное присутствие на нашей территории на основании договоров, которые у нас есть с Российской Федерацией. О взаимной помощи, в том числе и в вопросе оборонной безопасности. Вот это единственная гарантия, которая у нас есть. Вот других гарантий у нас нет. Необходимо делать выводы и более пристальное внимание уделять тем вопросам, которые жизненно необходимы для нашей страны.
Все собеседники в Цхинвале начинают разговор с мыслью о простых жителях Нагорного Карабаха, которым приходится испытывать на себе все ужасные последствия произошедшего. Бывший глава аппарата правительства Южной Осетии Алан Джусоев с сожалением говорит о том, что земля, которая досталась карабахским армянам ценой тысяч человеческих жертв, отдана росчерком пера. Он признает, что неизбежны параллели между Карабахом и Южной Осетией, называет их неуместными.
Но сравнивать вот эти ситуации, это неуместно. Нас признали. В политическом смысле у нас в Российской Федерации ничего не поменяется. У нас есть межгосударственные договоренности, есть договоренности в сфере безопасности. И это фундаментальные вещи, на которых Ну, мы держимся сегодня вместе с актом провозглашения независимости нашей и днем провозглашения республики. То есть это очень важная вещь для Южной Осетии, по крайней мере. Я сейчас даже не знаю, там не буду сравнивать. Другой разговор, что нам нужно состояться как государству, и я это, нам надо стать самодостаточными. А в тех возможностях территориальных, человеческих, финансовых, в тех ресурсах, которые есть у Южной Осетии, мы должны стать максимально самодостаточными.
Говорит Джусуев. Уверенность экспертов в том, что присутствие российских военных баз гарантирует безопасность южных осетин, не разделяет жительница Цхинвала, член армянской общины Элла Вагимова. По ее мнению, аналогии с Южной Осетией очевидны.
Вспоминая события 91-92 годов, когда два раза мы были, ну, будем называть вещи своими именами, мы были преданы Москвой. Вспоминая эти события, ну, ты уже ни в чем не уверен. Усиленные разговоры об открытии дороги через Южную Осетию из Грузии в Россию, это очень напрягает. Разговоры официальные происходят без участия, абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно, учитывая вот ситуацию сейчас в Карабахе. И вообще, учитывая все, что происходит сейчас в мире, да, нет уверенности. Нет уверенности в завтрашнем дне.
Речь идет о заявлении, которое было сделано после заседания российско-грузинского делового совета, который собрался во Владикавказе 19 сентября. В частности, было предложено открыть дорогу через Южную Осетию. Представителей республики на встрече не было, что возмутило жителей Южной Осетии. Впрочем, немного разрядило всеобщую обеспокоенность событиями в Карабахе поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина на имя Алана Гаглоева в связи с Днем Республики. В ней говорится, что, цитата, «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития». Конец цитаты. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Конец одной истории. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия анализирует капитуляцию Карабаха и пытается найти в ней что-то оптимистичное для Армении. Получается не очень.
В настоящее время все мы являемся свидетелем исторической драмы, о которой впоследствии будут снимать фильмы и писать книги. Драма эта локальная и касается небольшого региона, однако от этого она не становится менее яркой и запоминающей. Сегодня-завтра будет закрыта история существования армянского Карабаха. Сотни лет проживания армян на этой территории уходят в прошлое. Думаю, мало у кого есть сомнения по этому поводу. Официальный Баку заявляет о намерении интегрировать местное армянское население в правовое поле Азербайджана. Обещает гражданство, нормальное обращение, соблюдение прав человека и все остальное. Очень возможно, что планы такие действительно есть, и официальный Баку впрямь хочет интегрировать армян в свою страну. Однако, вероятно, ни у кого нет иллюзий, и все, кто хоть немного разбирается в ситуации, прекрасно понимают, никакой интеграции армян в состав Азербайджана не будет. Никакие стратегии и красивые документы не будут воплощены в реальность. В действительности же армянский Карабах доживает последние дни. Массовый исход населения закончится через некоторое время, и в опустевшей некогда Нагорно-Карабахской республике не останется ни одного армянина младше 90 лет. Рад был бы ошибаться, но весь мировой опыт об этом говорит. Когда злоба копится годами, а ненависть столетиями, ее не исправить интеграционными проектами. Между армянами и азербайджанцами крови и ненависти выше крыши. У каждой из сторон своя история и своя точка отсчета. Сегодня армяне говорят о том, что война как способ решения проблем неприемлема и что ни одна военная победа не стоит слезы ребенка. Золотые слова, конечно, кто бы спорил, но, похоже, мало кто вспоминал эти прописные истины в начале 90-х, когда армянские вооруженные силы брали город за городом. 800 тысяч азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома. Можете представить себе масштаб бедствия – 800 тысяч человек. Теперь в аналогичной ситуации оказались армяне, правда, слава богу, в значительно меньших масштабах. В настоящее время беженцем могут стать 40 тысяч карабахских армян. Круговорот насилия не просто остановить, но, судя по всему, теперь ему настал конец. Баку не будет сильно возражать против того, что карабахские армяне, периодически создававшие проблемы, релоцируются куда-нибудь в более безопасное место. Не то, чтобы их к этому будут напрямую подталкивать, но и особо рьяно возражать не станут. Как говорится, баба с возу кобыле легче. Выглядит это не очень красиво и гуманно, но для истории человечества, как минимум на протяжении 10 тысяч лет, нормальная практика. В общем, с Арцахом все понятно, его просто нет и больше не будет. Отыграть назад и повторить армян армянский триумф начала 90-х годов не получится. Армянское общество на протяжении десятилетий убедило себя в том, что причиной военных побед того периода стало то, что армяне хорошие воины, а азербайджанцы сплошные торговцы тюльпанами, не умеющие воевать. Правда же заключается в том, что азербайджанцы потерпели унизительное поражение не из-за того, что слишком рьяно продавали цветы у станции московского метро, а потому что их страна находилась в состоянии коллапса государственности и смуты. У Азербайджана были очень тяжелые, кровавые и хаотичные 90-е, одни из худших на постсовке, хуже только в Грузии и Таджикистане. Однако это время безвозвратно ушло. Армения больше не может рассчитывать на то, что Азербайджан вдруг почему-то снова превратится в Сомали, и потерянные земли можно будет отвоевать. Окно возможностей закрылось и вряд ли когда-нибудь откроется. Баку больше никогда не будет таким слабым, как в начале 90-х. С Арцахом все ясно. С Азербайджаном тоже. Баку удалил жажду мести, отвоевал все свои земли, решил все свои территориальные проблемы, если не навсегда, то надолго. Ильхам Алиев обеспечил себе пожизненное и неоспоримое правление, а также посмертные памятники в каждом, даже самом захудалом селе. А вот с Арменией все гораздо сложнее. Тяжелый кризис идентичности, который начался в 2020 году после Второй Карабахской войны, не только никуда не делся, но и углубился. 28 лет армяне привыкли чувствовать себя триумфаторами, нацией-победителем, и эта самооценка понятным образом тешила национальное честолюбие. Теперь весь этот искусственно сформированный мир обрушился, и Армения вернулась туда, где была до начала 90-х годов. Теперь она снова маленькая страна, затерянная в скалистых горах, на стыке Персии и Османской империи, абсолютно незащищенная и тотально уязвимая, брошенная на произвол судьбы единственным защитником и гарантом, который сейчас слишком занят своей войной и не намерен портить отношения с чрезвычайно важной для себя Турцией. В армянском обществе что-то сломалось, какой-то механизм, который позволял ему десятилетия быть спаянным, готовым к испытаниям и невзгодам. Такое ощущение, что армяне просто устали от собственных представлений о своем величии, и теперь им хочется просто пожить своей жизнью и построить нормальную человеческую страну. Не для Тиграна Великого, не ради христианства, которое они приняли первыми, не для Наполеона, который был скрытым армянином, а всего лишь для себя. Иначе невозможно объяснить то олимпийское спокойствие, с которым они наблюдают за уничтожением, по сути, второго армянского государства, хоть и непризнанного. Даже на акции протеста выходит не более нескольких тысяч человек, и это в Ереване, который видел по 100 тысяч человек на центральной площади. Совершенно не ясно, что будет во внутренней политике Армении. Останется ли Пашинян или его свергнут военные, так как надежд на гражданскую революцию нет. Оппозиция уже 3 года не может собрать сколь-нибудь большое количество сторонников для мирной смены власти. С внешней политикой все еще более туманно. По идее, потеря Карабаха рвет последнюю пуповину, которая связывала Армению с Россией. Зачем теперь армянам терпеть кремлевский гнет, если толку от него никакого? Теоретически сейчас самое время, не оглядываясь, идти на Запад, понимая, что терять уже нечего. Но то чисто теоретически. Практически Армения привязана к России таким количеством нитей и уз, что их разрыв приведет к полному экономическому обвалу на ближайшие год-два. Хватит ли у армянского общества мужества пойти на этот тяжелейший шаг? Вопрос спорный. А ведь еще ничего не закончено и с Азербайджаном. Скоро будет вторая серия. Теперь уже про Зангезурский коридор, который Баку твердо намерен получить. А значит, сильный покровитель в любом случае нужен. В общем, все туманно и непонятно. Бумеранг, запущенный в 90-е годы, вернулся и ударил по поколению, которое в то время еще даже не родилось.
Тбилисский блогер Тенгиз Аблутия. Между представителями абхазской диаспоры в Турции возникла вдруг полемика. После того, как группа членов диаспоры на пресс-конференции в Сухуми выразили свое отрицательное отношение к бурно обсуждаемому законопроекту об апарт-отелях и апартаментах. Тему продолжит Виталий Шари.
Вчера «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции в Сухуми 3 членов абхазской диаспоры в Турции. Приехав накануне из Турецкой Республики, они заявили, что присоединяются к протесту против принятия в Абхазии закона об апартаментах. Сообщили также, что провели внутри диаспоры общественную кампанию за отзыв законопроекта из парламента. Но в тот же день в абхазских СМИ появилось заявление заявление руководителя Федерации абхазских культурных центров Турции Мурата Махария. Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии, и от имени всей диаспоры, высказывающих свое мнение о законе об апартаментах. Они не имеют никакого отношения к Федерации, которая даже не была поставлена в известность о их визите. Конец цитаты. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба заявил, как сообщает пресс-служба президента республики, полномочное представительство Республики Абхазия не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазию для того, чтобы озвучить мнение от имени всей диаспоры. Считаю неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые берут на себя ответственность высказываться от имени сотен тысяч абхазов, проживающих в Турции. Конец цитаты. А затем уже поздно вечером в Фейсбуке откликнулся на эту ситуацию член Общественной палаты Абхазии, депутат прошлого созыва абхазского парламента Астамур Логуа. Вот начало его поста. Прочитал сегодня несколько заявлений от представителей нашей диаспоры в Турцию. Понятно, что граждане Абхазии, проживающие в Турции, часть из них выступает против. У граждан Абхазии, где бы они ни жили, есть полное право выражать свое мнение. Вечером же прочитал и другие заявления, что Федерация культурных центров не поддерживает идею тех, кто сюда приехал, и что не стоит говорить за всю диаспору. Я не присутствовал на сегодняшней встрече, но не думаю, что там могла прозвучать мысль, что они делегированы всеми организациями. Конец цитаты. Сегодня мы связались с ним, и вот что Астамур Логуа добавил на эту тему.
Те же проблемы, которые у нас есть в Абхазии, внутри Абхазии, и, кстати, она не связана с сегодняшней только властью, проблема, конечно, гораздо шире, не только в Абхазах, но и в братском нашем черкесском мире. Мы поделены в Турции в том числе. Ну а то, что вчера приехали представители отдельно каких-то организаций и выразили свое мнение, ничего в этом страшного и критичного нет, потому что любой гражданин Абхазии, где бы он ни находился, безусловно, имеет право выражать свое мнение по тому или иному вопросу. И они это сделали. Я, честно говоря, не могу сказать, что я видеоматериал видел с этой пресс-конференции, но почему-то мне не особо верится, что кто-то там мог сказать, что он выступает от всей диаспоры. Мнение всей диаспоры, я думаю, никому не известно, потому что, к сожалению, в Турции очень много проживают абхазов, которые даже в культурные центры не входят. И я лично таких тоже знаю. Во-первых, если это было сказано так, то это неправильно.
Так сказано не было. Они даже говорили, что вот какие-то дернеки там поддержали, какие-то нет.
Ну, тогда это нормальный процесс.
Да.
Какие-то организации поддержали, какие-то не поддержали. Ну, ничего удивительного и в этом нет. Люди выразили свое мнение. Я вообще считаю, что, к большому сожалению, мы по ряду вопросов не привлекаем представителей нашей диаспоры и не советуемся. Кстати, если сейчас вспомнить начало всей этой кампании, если вы помните, проходила встреча руководства Абхазии с бизнес-сообществом нашим абхазским, проживающим в России. Очень много было бизнесменов, которые на встрече с президентом поддержали проект закона об апартаментах. Так вот, я считаю, что на такого рода встречи хорошо было бы бизнес абхазские, которые проживают по всему миру, приглашать, потому что я абсолютно убежден, что существует большая разница между людьми, которые давно живут в капиталистическом мире, уж, наверное, в бизнесе разбираются не хуже нас или не хуже наших бизнесменов, проживающих в России. Но почему-то этого не делается. И это меня огорчает, откровенно говоря, потому что я вижу и я знаю о большом потенциале абхазского бизнес-сообщества, проживающего по всему миру. И так по многим вопросам. И вообще, если говорить, я чувствую нотки политических спекуляций, которые могут сейчас вспыхнуть вокруг приезда представителей диаспоры. Это очень плохо. Мы не должны уходить и делить нашу диаспору по политическим каким-то вопросам. И мне кажется, что наоборот, Абхазия могла бы добиться большего, если будем выбирать правильные направления в работе с нашей большой диаспорой, которая проживает в Турции. для меня эта диаспора – это весь большой черкесский мир, которого по количеству уж точно не меньше 5 миллионов человек проживает в мире.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.